Глава 17. Взяв под руку свою дочь, судья Темпль подошел к молодому человеку, который стоял, опираясь на ружье, и задумчиво глядел на индейку, лежавшую у его ног. Присутствие судьи не прекратило состязание, и теперь разгорелся громкий и шумный спор по поводу условий стрельбы в индейку гораздо худшего качества, чем предыдущее. Только кожаный чулок и магикан оставались возле своего товарища. «Я жестоко обидел вас, мистер Эдвардс», — начал судья, но внезапно остановился, пораженный резким и необъяснимым движением молодого человека, вздрогнувшего при этом обращении. Судья подождал немного и, видя, что волнение юноши понемногу улеглось, продолжал. «Но, к счастью, я имею возможность до некоторой степени вознаградить вас за то, что сделал. Мой родственник, Ричард Джонсон, получил назначение, которое не позволяет ему в будущем оставаться моим помощником и лишает меня возможности пользоваться его пером. Ваши манеры, несмотря на внешность, достаточно доказывают ваше образование, а раненое плечо не позволяет тебе работать». Мармадюк, увлекаясь, бессознательно для себя самого, перешел к фамильярному обращению квакеров. «Мой дом открыт для тебя, молодой человек. В этой новой стране мы не питаем подозрительности к незнакомым. Сделайся моим помощником хотя бы на этот год и позволь мне назначить тебе вознаграждение, которого будут заслуживать твои труды». По-видимому, ни в предложении, ни в манерах судьи не было ничего такого, что могло бы объяснить отвращение, граничившее с ненавистью, с каким молодой человек слушал его слова. Однако, сделав над собой усилие, он ответил спокойно. «Я готов бы служить вам, сэр, или кому угодно за приличное вознаграждение, так как не стану скрывать, что мои обстоятельства плохи, хуже даже, чем можно подумать по моей внешности. Но я боюсь, что новые обязанности помешают другому, более важному для меня делу. И поэтому должен отклонить ваше предложение и добывать средства к существованию своим ружьем».
«Изволите видеть, кузина Бесс», — шепнул Ричард Елизавете, которая немного отошла от говоривших. «Это естественное отвращение метисов к культурной жизни. Их привязанность к дикому бродяжническому состоянию, я думаю, непобедима».
«Это очень неверное существование», — сказал Мармадюк, не слышавший замечания шерифа. «Оно может навлечь на тебя зло хуже других, теперешних невзгод. Поверь мне, друг, я опытнее тебя, и я говорю тебе, что бродячая охотничья жизнь очень плохо обеспечивает человека».
«Нет, нет, судья», — перебил кожаный чулок, на которого судья до сих пор не обращал внимания. «Возьмите его к себе в дом, если хотите, но говорите ему правду. Я прожил в лесах 40 лет. 5 лет провел в такой чаще, где не попадалось расчистки шире той, что бывает от бурелома. А найдите-ка человека, который бы в 68 лет добывал средства к жизни так легко, как я, несмотря на все ваши расчистки и законы об оленях. Что же до честности или справедливости, то я не спасую перед самым длиннополым проповедником во всем вашем округе». «Ты исключение, кожаный чулок», — возразил судья, благодушно кивая охотнику, «так как отличаешься умеренностью, необычайной для твоих сотоварищей, и здоровьем, против которого бессильны годы. Но этот юноша создан из материала слишком хрупкого, чтобы растрачивать его в лесах. Прошу тебя, живи в моей семье, по крайней мере, до тех пор, пока выздоровеет твоя рука. Моя дочь, хозяйка моего дома, подтвердит, что мы рады тебя принять».
«Конечно», — сказала Елизавета, живость которой умерялась естественной сдержанностью. «Наш дом
открыт для всякого нуждающегося, а тем более для того, кто пострадал по нашей вине».
«Да», — сказал Ричард, «а если вы охотник до индеек, молодой человек, то их довольно в нашем птичнике, и притом наилучшего качества, могу вас уверить».
Найдя такую искусную поддержку, Мармадюк продолжал настаивать. Он подробно объяснил, какие именно обязанности возлагаются на его помощника, как велико вознаграждение, перечислил все пункты, которые считаются важными у деловых людей. Молодой человек слушал с заметным волнением. В душе его, очевидно, происходила борьба. По временам он как будто хотел согласиться, но затем на его лице снова появлялось выражение необъяснимого отвращения, точно черная туча в ясный день. Индеец прислушивался к предложениям судьи с интересом, возраставшим при каждом слове. Понемногу он придвинулся поближе к группе, и когда его зоркий взгляд заметил на лице молодого товарища желание согласиться, он внезапно стряхнул с себя выражение стыда и смущения и, приняв гордую осанку индейского воина, с достоинством подошел к говорившим и сказал: «Послушайте вашего отца, его слова, слова опытности. Пусть молодой орел и великий вождь едят за одним столом. Пусть они спят под одной кровлей, не опасаясь друг друга. Дети Микуона не любят крови. Они справедливы и хотят поступать справедливо. Солнце должно взойти не раз, прежде чем люди соединятся в одну семью. Это дело не одного дня, а многих зим. Минги и деловары — прирожденные враги. Их кровь никогда не смешается в одном вигваме. Она никогда не прольется за общее дело в битве. Но что делает врагами брата Микуона и молодого орла? Они одного племени. Их отцы и матери одни и те же. Научись ждать, сын мой. Ты деловар, а индейский вождь умеет быть терпеливым». Эта образная речь, по-видимому, оказала большое влияние на молодого человека, который постепенно сдался на увещевание Мармадюка и условно принял его приглашение, с тем, чтобы быть свободным в любую минуту отказаться от новой службы. Странное и плохо скрываемое отвращение юноши к предложению, которое большинство людей в его положении считало бы неожиданной удачей, немало удивило всех и произвело впечатление не совсем в его пользу. Когда собеседники разошлись, оно послужило предметом разговора между судьей, его дочерью и Ричардом, медленно возвращавшимся в усадьбу. «Не понимаю», — сказал Мармадюк, «что может так пугать его в моем доме? Разве только твое присутствие и лицо Бесс?»
«Нет, нет», — простодушно возразил Ричард, — «это не кузина Бесс».
«Но где же ты видел метиса, Дюк, который бы мог выносить цивилизацию? На этот счет они хуже дикарей. Заметили вы, кузина, какой у него дикий взгляд?»
Я не следила за его взглядами и заметила только, что он не в меру горд. «Действительно, дорогой папа, я думаю, что он жестоко испытывал твое терпение. Мне очень не понравилась его манера задолго до того, как он согласился сделаться членом нашего семейства. Право — это высокая честь для нас».
«Какое помещение ему отвести, сэр?» — иронически добавила Елизавета.
«С Бенджамином и Ремаркабль», — подхватил Джонс. «Не думайте же вы заставить этого юношу есть вместе с неграми. В нем есть индейская кровь, но здешние туземцы с презрением относятся к неграм. Нет-нет, он скорее умрет с голода, чем сядет за один стол с черными».
«Он будет есть за одним столом с нами», — сказал Мармадюк. «И я не хочу слышать о таком оскорбительном предложении, как твое, Дик».
«В таком случае, сэр», — сказала Елизавета со слегка недовольным видом, как будто подчиняясь воле отца против собственного желания, «вам угодно относиться к нему как к джентльмену?»
«Конечно. Будем относиться к нему соответственно месту, которое он занимает, пока он не покажет себя недостойным его».
«Ну-ну, Дюк», — воскликнул шериф, — «трудновато тебе будет сделать из него джентльмена».
«Здесь все равны, кто умеет держать себя с достоинством, и Оливер Эдвардс войдет в семью на равной ноге с главным шерифом и судьей».
«Я не спорю, только заставь его уважать законы, иначе я покажу ему, что даже в этой стране свобода не означает распущенности».
«Конечно, Дик, ты не казнишь его раньше, чем я его осужу. Но что скажет Бесс по поводу нового члена нашей семьи? В конце концов, мы должны считаться с мнением дам в этих вещах».
«О, сэр», — возразила Елизавета, — «я, кажется, похожа в этом отношении на некого судью Темпля и нелегко отказываюсь от своего мнения. Однако вы можете быть уверены, что я отнесусь с уважением ко всякому вашему решению».